Издательство 1С Паблишинг представляет. Густав Флобер. Сентиментальное воспитание. История одного молодого человека. Перевод Бекетовой. Часть первая. Глава первая. Пятнадцатого сентября 1840 года, часов в 6 утра, пароход город Монтеро, готовый к отплытию, стоял у набережной Сен-Бернар, выпуская густые клубы дыма. Запыхавшиеся пассажиры сбегались. Наваленные бочонки, канаты, корзины с бельем загромождали проход. Матросы никому не давали ответов. Все протискивались, задевая друг друга. Между кожухов мерно забирались тюки с товарами, и общая возня заглушалась гудением пара, который, вырываясь из пластинок листового железа, окутывал все и всех беловатым облаком, между тем, как на баке безостановочно звонил колокол. Наконец пароход отвалил, и берега, застроенные магазинами, судостроительными верфями и фабриками, двумя широкими лентами развертывались по сторонам. У руля неподвижно стоял молодой человек, лет 18, с длинными волосами. Он держал под мышкой альбом. Сквозь туман он смотрел на колокольни, на различные здания, которых даже назвать не умел. Потом в последний раз оглянулся на остров Сен-Луи, на старый город, на собор Парижской Богоматери. Вскоре Париж совсем скрылся из глаз, и он глубоко вздохнул. Фредерик Моро только что получил степень бакалавра и направлялся теперь домой, в Нажан-на-Сене, где ему предстояло проскучать 2 месяца, прежде чем воротиться в Париж и приняться за изучение права. Снабдив его необходимой суммой, мать посылала его в Гавр навестить дядюшку, от которого надеялась со временем получить наследство для сына. Он вернулся оттуда накануне, и с досады, что нельзя тотчас поселиться в станции, решил, по крайней мере, ехать домой с самыми окольными путями. Возня на пароходе улеглась. Все заняли места. Некоторые грелись, стоя вокруг машины, а из трубы, меж тем медленно и мерно хрипя, вылетал черный дым и стлался по небу длинным хвостом. С медных частей катились капельки росы. Палуба дрожала от легкого внутреннего сотрясения, и оба колеса, быстро поворачиваясь, рассекали воду. Песчаные отмели окаймляли реку. Навстречу попадались нагруженные лесом плоты, которые качались на воде, взволнованные движением парохода. Иногда виднелась простая лодка без паруса, и сидевший в ней человек удил рыбу. Потом слои тумана испарились, солнце взошло, правый холмистый берег Сены постепенно понизился. Холм начал расти на противоположном берегу и подошел ближе к воде. Этот холмистый берег был увенчан деревьями вперемешку с низкими домиками с итальянскими крышами. Вокруг каждого домика по склону тянулся сад. Все они были разгорожены новенькими стенами. За ними виднелись чугунные решетки, участки газонов, теплицы, садовые вазы с цветущими геранями, равномерно расставленные на террасах с балюстрадами, на которые можно было облокотиться. Глядя на эти кокетливые и спокойные жилища, многие в душе мечтали обладать ими, думая, вот где хорошо было бы поселиться на всю жизнь, завести бильярд, шлюпку, жену или осуществить какую-нибудь иную грезу. Удобство и приятность путешествия на пароходе располагали к откровенности. Весельчаки начинали отпускать шутки. Многие пели. Было весело. Распевали рюмочки. Фредерик стал раздумывать о том, какую комнату он займет в доме. Сочинял план драматического произведения, сюжеты для картин, мечтал о будущих увлечениях. Он находил, что высокие качества его души достойны великого счастья и удивлялся, что оно еще не пришло. Он декламировал про себя грустное стихотворение, быстро расхаживая по палубе. Дойдя до конца, в той стороне, где висел колокол, он увидел столпившихся пассажиров и матросов, и среди них господина, расточавшего любезности какой-то крестьянке и одной рукой игравшего золотым крестиком, висевшим у нее на груди. Это был человек лет 40 с курчавыми черными волосами. Его плотная фигура была обтянута в жакетку из черного бархата. Батистовая рубашка застегнута двумя изумрудными пуговками, а из-под широких белых панталон виднелись пристранные красные сапоги из русского софьяна, вышитые синим шелком. Присутствие Фредерика нисколько его не стеснило. Он даже несколько раз обернулся к нему и подмигнул, приглашая принять участие в разговоре. Потом он стал предлагать сигары всем присутствовавшим. Но эта компания, по-видимому, прискучила ему, и он пошел дальше. Фредерик последовал за ним. Сначала разговор шел о различных сортах табаку, а потом, конечно, о женщинах. Господин в красных сапогах преподал молодому человеку несколько советов. Излагал теории, рассказывал анекдоты, подтверждал их примерами из собственной жизни и все это говорил отеческим тоном, с забавным чистосердечием человека безнравственного. Он был республиканцем. Довольно много путешествовал, был основательно знаком с театрами, ресторанами, журналистикой и со всеми известными артистами, которых фамильярно звал по именам. Фредерик доверил ему все свои планы. Он их одобрил. Но вдруг он прервал беседу, засмотрелся на трубу паровика и быстро пробормотал длинные вычисления, чтобы узнать. «Если поршень делает столько-то ударов в минуту, то сколько...» и так далее. Подведя итог, он остался очень доволен и начал расхваливать виды. По его словам, он был радёхонек, что на время избавился от дел. Фредерик преисполнился к нему некоторого почтения и не утерпел, чтобы не спросить его фамилию. Незнакомец ответил скороговоркой. Жак Арно, собственник художественно-промышленного листка на бульваре Монмартр. В это время лакей в фуражке с галуном подошел к нему и сказал: «Не пожалуете ли вниз? Барышня плачет». Он исчез. Редакция художественно-промышленного листка была заведением смешанного характера. Там действительно издавался журнал, но кроме того продавались картины. Фредерик не раз видал у себя на родине, в витрине книгопродавца, объявление об этом издании, где имя Жак Арну повторялось беспрестанно и было написано крупными буквами. Солнце сильно припекало, отражаясь в железных скрепах мачт, в медных пластинках судовых бортов, в поверхности реки. За кормой эта поверхность бороздилась двумя длинными полосами, расходившимися до самых прибрежных лугов. При каждом повороте реки виднелись все те же ряды бледных тополей. В полях было пусто. На небе стояли неподвижные белые облачка. Повсюду смутно разлитая скука, казалось, замедляла даже движение парохода, налагая свой отпечаток на самих пассажиров. Кроме нескольких буржуа, помещавшихся в первом классе, тут были все простые рабочие да лавочники с женами да детьми. Так как в те времена существовало обыкновение одеваться в дорогу как можно хуже, то почти у всех головной убор состоял из затасканных ермолок или полинялых шляп. Черные сюртуки были старенькие, обтрепанные. А у жакеток пуговицы ободраны долговременной службой у прилавков. Там и сям виднелись открытые жилеты, из-за которых выставлялись коленкоровые рубашки, запачканные кофе, изодранные галстуки, заколотые бронзовыми булавками, ковровые туфли, придерживавшиеся на ногах одними штрибками. Два или три оборванца с бамбуковыми тросточками на ременных петлях искоса поглядывали по сторонам. А отцы семейств таращили глаза и приставали с вопросами. Из них одни разговаривали стоя, другие сидели на своем багаже. Некоторые спали, забившись по углам или возились с едой. Палуба была усыпана ореховой скорлупой, окурками сигар, грушевой кожицей и обрывками колбасы, принесенной в бумажке. Трое столяров в блузах стояли перед прилавком, где продавались напитки. Какой-то орфист в лохмотьях отдыхал, опершись на свой инструмент. По временам слышно было, как грохотал каменный уголь, ввергаемый в топку. Раздавались возгласы, слышался смех, между тем, как капитан безостановочно ходил по своему мостику. От одного кожуха до другого. Фредерик, желая воротиться на свое место, растворил дверцу в отделение первого класса, потревожив этим двух охотников и их собак. И вдруг ему представилось видение. Она сидела посреди скамьи совсем одна. По крайней мере, он никого не видел, больше ослепленный ее образом. Когда он проходил мимо, она приподняла голову. У него невольно плечи опустились. Он прошел дальше, сел на ту же скамью и стал смотреть на нее.